На радио «Свобода» гучить передача «Вольная студия». При микрофоне Михася Скобла. Вышел в свет юбилейный 10-й выпуск литературно-наукового годовика московских белорусов «Скорынич». Какая держава, белорусская или российская, повинна финансовать подобные выдания? Чем провинился перед российскими уладами самый активный белорус в России Олег Рудаков? На это и другие вопросы сегодня откажет засновальник «Скорынича» и его неизменный редактор, доктор филологии Алексей Каука, який живе в Москве. Господар Алексей, первый выпуск «Скорынича» вышел в свет у историчным 1991-м, причем у державным выдавецтве «Мастацкая литература». Скажите, а коли «Скорынич» стал непотребным белорусским держвыдавецтвам?
Як не было, державе треба белорусской подяковать, принамсі за первый, за другий выпуск, увогуле за легализацию «Скорынича», який выходил тиражом 4-5 тысяч. Так что это, як скажем, уже факт літаратури, факт нашей истории и культуры белорусской отбылся. Сколько часу прошло, удалось нам в Москве еще подтримать эту традицию и дочекаться 10-го юбилейного уже выпуску. Ну, «Скорынич», может, не самое престижное, не самое прикметное выдание для мастацкой литературы, для выдавецтва. Насколько я ведаю, спынилось выдание и классиков наших, и былых, и теперь еще, какие живут. Гилевича, сдается, спынили выдавать многотомник. И позднее он уже выдавался и выдается в інших выдавецтвах приватных. Не перелічишь усіх пристойных наших талиновитых имен, якія не знайшли себе места у державном выдавецтве. Ни одной державы, я кажу, жив человек, ни на одной державе тримается наша культура. Это я хотел бы подкреслить.
«Скорынич» завсёды вызначался серьезным зместом, публикацией цікавых текстов, отшуканных вами у архивах. А что отметного читач знойде у юбилейным выпуску?
«Скорынич», принамсі, знайшов нейкое свою нишу у показе певной традиции национальной культуры, сгледзяща неоткрытых текстов, альбо маловядомых и именов. Коли заважили апошние, значит, выпуски, принамсі три апошние выпуски, у нас яны засяроджаны практично на уласно московским гледзяще, на белорусскую культуру, на белорусскую историю, чего мы варты, як народ, як культура, як особовость этничная, вогуле интеллектуальная. И гэты вот менавіта 10-й выпуск, можа, ён найбольш репрезентативны. Калі вы зауважылі, тут у нас і тексты Геннадзі Бураўкіна, яго «Москва», воспрыманне яго, як той же Караткевіч светлай памяці Владимир, яго московскія старонкі ў яго творчым лёсе і так далі. Ну, не кажучы про наших уласна московскіх аўтараў. Калі зауважылі, вот Віктор Чайкіс, наш палітолог-міжнароднік, разважае про Беларусь, яе месца ў Европе, ў еўрапейскім контексте. Ну и завсёды по традиции мы даем тут некий певный материал, дотычный власно скориновской традиции, тексты Шпилевского, того ж Насовича, маловядомые. Ну, не говорячи уже про власно архивную частку, маловядомые тексты становления нашей белорусской державности у самым драматичным переломном часе, початок 20-х годов. Некоторым доследчикам сегодня сдается, что белорусская державность повстала летнюю в 90-м годе, звалилась белорусам на голову, якой яны не чекали. Ну, вось хоть вы возьмите того романа Суницы, это псевдоним Ромуальда Зямкевича. «Листы из Минска» — это практично его хроникальные записи первых дзён советской улады, чи советской Беларуси, будем говорить, у Минску. Менавіта его словы, сведки, кажуть, удельника этих подей. Одним словом, никто, прача белорусу, маніфестом незалежности задоволенный не был. Усе, навод большевицкая улада у Минску, почали протестовать против этого. И дальнейшая реальная практика, чем они занимались, кого арештовывали, сегодня мы, скажем, так называемых националистов, буржуазных, растягивали наши музеи, материалы и так далее. Альбо еще, может быть, такая дробница, это цікаво для белорусско-российских дочинений. Савенков, ведомый письменник, и представники Балаховича подписывают манифест, ну, домову некую, о незалежной белорусской республике. Тут этот документ опубликованный. Для нас істотно не тое, што, скажам, это не мела нейкае рашаючае значэнне выключнага, вызначальнага для лёсу беларускай дзяржаўнасці, але з расійскага боку чалавек, рэвалюцыянер, пісьменнік, ён падняўся, кажуць, на тадышнюю сітуацыю, адрозненне ад бальшавікоў, і лічыў непазбежным незалежную беларускую дзяржаву. І вызначалі яе адносіны з расійскай дзяржавай на правах роўнасці, ну, у якой там форме, там федэратыўнай ці там саюзніцкай, але ж гэта было, і мы павінны гэта ўлічваць.
Скажыце, спадар Алексей, а якія прынцыпы адбору матэрыялаў для Скарынніча? Вось, мне вот цікава ведаць, ці не надакучвае вам, доктару навук, звычайная, руцінная, можна сказаць, укладальніцкая праца?
Тут Амерыкі я не адчыню. Для кожнага, хто займаецца падобнай справай, зразумела, што гэта вельмі цяжкая, руцінная, як вы кажаце, праца. Без яе, кажуць, нічога не зробіш. Гэта той самы выпадак, это тое самае смецце, з якога трэба выграбаць, ну, нейкую бурштыніну, калі не бурштыніну, то прынамсі нейкае зерне, з якога нешта можна можа прарасці. Калі шчыра сказаць, галоўнае, што падштурхоўвае, што можа быць стымулюе, гэта, канешне, суаднясенне з сучаснасцю, з беларускай сучаснасцю. І в пэўным сэнсе сам Скарынніч, яго змест, яго фактура творчая, пэўны выклік, калі хочаце, выклікальная альтэрнатыва некаторым рэаліям у сучасным духоўным жыцці маёй любай Беларусі. Крытэрый галоўны супраціўляльнасць нашай культуры, нашага роднага слова. І пакуль яно супраціўляецца, яно жыве, яно развіваецца.
У 10-м Скарынічы змешчаны і ліст міністра культуры Беларусі Паўла Латушкі. Аказваецца, і міністры чытае ваш альманах, і як ён піша, паважае, шануе і гэтак далей. А ці хоць дапамог калі-небудзь вось у нечым канкрэтным?
Не магу не падзякаваць спадару Латушку за цёплае прыветнае слова пад адрасам нашага Скарынніча. Ну і ўрэшце таксама не ўтаю задавальненне, што маем хоць аднаго міністра ў Беларусі, які ці гаворыць па-беларуску, калі не памыляюся, нехта казаў, што там ледзь і вся канцелярыя працуе па-беларуску. Хаця ў маім родным Чэрвені загадчык аддзела культуры на грамадскасць па-беларуску не выходзіў. Дык от вяртаючыся да міністра і да міністэрства культуры, ну а чым яны могуць дапамагчы? У Маскве ўжо колькі? 5 гадоў, як стаіць гожы помнік Янку Купалі. Можна было пладзіць там купальня кожны год, паэзію беларускую, расейскую, і спевы, як кажуць, славянскі базар там зрабіць, кірмаш славянскі. За меншыя грошы. Масква бачыла, беларусы б уцешыліся. Нема міністэрства беларускага, нема беларускага чалавека, якому это балела. Ну, ёсць генералы, разумееце, ад літаратуры, ад чаго яшчэ. Так што я разглядаю віншаванне Латушкі як прыватны, так і добры чалавечы факт, і дзякую яму за гэта. А як кантору, як арганізацыю, як структуру беларускую, можа, у іх сродкаў мала. Не хацеў бы я гэту тэму варушыць далей.
На радыё «Свабода» гучыць перадача «Вольная студыя». Я Міхась Скобла, а маім гостем сёння маскоўскі беларус Алексей Каўка, рэдактар літаратурна-навуковага гадавіка «Скарынніч». Спадар Алексей, вы ўжо пералічылі найцікавейшыя публікацыі ў юбілейным Скарынічы, а маю ўвагу ў ім прыцягнуў артыкул расійскага палітолага Андрэя Суздальцева. Некаторыя яго тэзы проста прагучалі для мяне сенсацыйна. Аказваецца, 6% сучасных расейцаў лічаць беларусаў ворагамі. Што здарылася, што адбываюцца некія збоі вось у гэтай палітыцы інтэграцыі і яднання?
Падзяляю пана Міхася засцярогу адну на варожасці. Я лічу, мяркую, што гэта асабістае назіранне пана Суздальцева.
Гэта вынікі афіцыйнага сацыялагічнага пытання.
Згаджаюся, але ўвогуле я не хацеў бы тут заглыбляцца над палітычным аспектам праблемы. Як сказаў цудоўны Дмітро Павлышко, украінскі вялікі паэт, «Масква тепер карычнева-чырвона, і спокон вік така вона, як є». Разумееце, цяжка пра гэта гаварыць. Варожасці нема. Гэта ўсё палітычнае, як кажуць, па следкі. Газ даражэе, значыць, ворагі. Беларусы те ж рускія, но са знакам качацтва. Ну мы ж падаравалі гэтую, як кажуць, прымаўку расіянам. Мне цяжка каментаваць Суздальцева, хоць мы далі яго тэкст. Бачыце, ён всё-такі аналітык расійскі, і ён рэальна цвяроза, жорстка рэагуе на беларускую палітычную сітуацыю. Альбо вы народ, альбо вы дзяржава самастойная, і хваціць халявы, і трымайцеся, і карміцеся самі. Канешне, абыватель расійскі, можа, іх і не 5 5, может 10, может 15 отсотков, может так рыгать. Ну, до каких пор мы будем их кормить, если они там не идут под общую длань, пробачьте меня, под наш двуглавый орол? Видите ли, они незалежности хотят за наш газ, за нашу нефть дешевую. Так у политики не бывает. На каким возе едешь, тую песню и спеваешь.
А вот факт из недавней истории, яким как бы подмацовывается эта статистика Суздальцева. Вы были заснавальниками, керовником Московского товариства белорусов, тому вас этот факт не может обысти. Как стало недавно вядома, российские спецслужбы переследуют старшиню белорусского товариства у Иркутску Олега Рудакова. Вот что вам за этим фактом бачится?
Одно только могу сказать, что Рудакова Олега непохисная деятельность белорусская, которая взворушила там поколение белорусов, сибиряков. Она не могла застаться незауваженной не только прихильниками белорусщины с российского боку, але я так меркую и подозраю, не могла не настерожить, а может и разловать отповедные структуры, я бы сказал, мухокотлетные службы. Вот так. Они уже натренированы, сдавены. Они могут разложить любую организацию, компрометовать любого лидера, сделать его злочинцем, сделать его коррупционером, сделать его... Мне, кажется, и такое не выключено. Поэтому хлопца это треба всеми нашими сродками доступными ротовать и, принамсі, бронить. Бронить, бо меня это просто вельми-вельми занепокоило. Бо надто ж там белорусщина заквітнела у Иркутску. Чого нельга сказать про Москву и навод Петербург? Ну, я уже не кажу про иншие российские провинции, где формально не бы наша присутствие обозначена.
Господар Алексей, я привык доверять Скоринічу, и тому аж но не поверил своим вачам, коли у апошнім юбилейном выпуску побачил нібы невядомый верш Владимира Короткевича, який на самрэч належить Сержуку Соколову Воюшу. Як сталося, что вы, як укладальник, такі авторитетны, что вы ажно так помылилися?
Тут не зусім я помылився. Мы мели оригинальный текст, автограф, светлой памяти Владимира Короткевича, які яго племянница Алена Сінькевич нам ласкаво ахвіравала. Мы, як кажуть, над священным Короткевичем текстом працавали і боялись там подвергать сумніву. Будем лічить, що Короткевич тут нам допомог. Можна дарувати таку помилку.
Ну і апошнє питання. Ці будуть нові Скоринічі?
І він би вже не виходив, коли б не молоді, прудкі, ахвярні плечі моїх колег, Чайчиці Віктора. Светлої пам'яті Скалабан, сябра мой, здається, на третім Скориничем якийсь, з великими тяжкостями пробивався у світ, реагував у газеті. Скоринич буде виходить, бо Скоринічі вічні. А Скоринічі ще не перевелися. Ні у Мінську, ні в Москве.
Прогучала передача «Вольная студия». Сегодня нашим гостем был доктор филологии Алексей Каука, який живе в Москве. С вами был Михай Шескобла. Встретимся на радио «Свобода» про стыдень.